Максим, Максим, все, пойду, я могу начинать.
Эхо!
Я пока не знаю, как говорить, чтобы не было эхо. Вот так нет?
Нет.
Доброе утро. Я даже не знаю, поздравлять вас с началом второй трехдневки или нет. На всякий случай поздравлю. Интенсив двигается вместе с ним и мы, и вы. Вот темы наши меняются. Хорошо, что вы все в здравии и благополучии вернулись после выходных. Я надеюсь, я еще пока подробностей не знаю, но надеюсь, что так произошло. Мы сегодня с Максимом будем лекцию читать. У нас нет опыта читать вместе лекцию. Посмотрим, как нам удастся притереться. Группы мы вели, а вот лекции никогда не читали. Посмотрим, что из этого получится. Наша лекция сегодня будет посвящена прямо отдельному переживанию. Ну, вы, наверное, догадались, что мы пытаемся содержание лекций сделать таким, чтобы это помогало осознаванию вам тех процессов, которые происходят там в вашей терапии, в вашей работе, на группах базового уровня. И сегодняшнюю лекцию мы решили посвятить такому переживанию, как стыд. Вот, у нас там будет несколько этапов. Не знаю, успеем ли мы сказать все, что мы запланировали. Вот, но очень надеюсь. Стыд – одно из самых важных человеческих переживаний, чувств. И одновременно, вот в плане переносимости, такой субъективной, одно из самых сложных. Сейчас вот Максим скажет там несколько слов. А потом мы будем все время перехватывать друг другу микрофон вот, и двигаться по намеченному плану.
Доброе утро. Помимо того, что у нас сегодня будет лекция про стыд, мы еще будем говорить, конечно же, и про возбуждение, потому что стыда без возбуждения, в общем, редко когда бывает. И да, очень так символично мы здесь сидим, лиц наших не видно в камере, вот. Мы потом еще голос изменим, но чтобы не было стыдно за то, что мы здесь будем говорить. И вообще эта ситуация, очень такая смутительная для меня. То есть мы делаем вид, что, в общем-то, что-то понимаем про стыд. Вы соглашаетесь с этим, ну и в общем, какое-то время мы здесь посидим и проведем вместе. И мне бы хотелось немножко, да, поговорить про возбуждение, про то, как этот феномен проявляется на группах. И немножечко начать, наверное, с базовых таких понятий гештальт-подхода. Например, с цикла контакта, но цикл контакта не как бы с классической такой модели, да, что там есть несколько стадий, вы все про это прекрасно знаете, либо узнаете в другой момент. Я хотел бы поговорить, ну, про некоторую логику. То есть вообще, что у нас происходит и чем мы здесь вот в гештальт-терапии занимаемся. Мы занимаемся исследованием того, как человек удовлетворяет какие-то свои потребности. И для того, чтобы потребность удовлетворить, нужно, чтобы она возникла. И вот, допустим, вы попадаете в группу, смотрите на каких-то людей, у вас по отношению к этим людям, ну, еще пока не возникает отношений, но есть некоторые интенции, то есть вам там смутно чего-то хочется и чего-то не хочется, и вы как-то обнаруживаете эту потребность. Потребность, связанную с кем-то или с чем-то, и эта потребность находится в вашем теле, и эта потребность обнаруживается одновременно, точнее нет, после того, как потребность обнаруживается, нам как бы мы одновременно обнаружим некоторую энергию, некоторое психическое возбуждение, которое нам необходимо вообще для того, чтобы произвести некоторую работу вот на границе контакта, да, с окружающей средой. И мы можем наблюдать, как по мере как бы контактирования вот с этой потребностью моя энергия нарастает, нарастает, я уже не могу ее как бы сдерживать, и в какой-то момент времени, когда мы, например, с кем-то из участников группы начинаем про эту потребность разговаривать, что-то вдруг происходит неуловимо. И человек вдруг себя обнаруживает и говорит про это, что он уже ничего не хочет, что его тело, оно как будто бы выключается. И вообще происходят какие-то удивительные вещи. Единственная потребность заключается в том, чтобы, пожалуйста, оставьте меня в покое, не трогайте. И вот, вот этот удивительный момент, таким образом у человека возбуждение, которое нарастает, уже готово перейти, собственно, границу контакта, оно куда-то пропадает, и собственно, ничего не происходит. И в этом смысле мы тогда можем говорить про разные феномены, которые вот в этом месте возникают. Про разные чувства, про разные переживания. И вот стыд, он, получается, является как бы одним из вот этих вот феноменов, которые возникают, и с помощью которых человек регулирует степень своего возбуждения. Кроме стыда, буквально пару слов я хотел бы сказать, есть еще разные переживания. Их, в общем-то, не так уж и много. Мы знаем вот про такие чувства, как страх, да, мы знаем про чувство вины, и мы знаем про чувство стыда. Вот буквально пару слов я скажу про эти вещи, потому что, в принципе, они как бы все, на мой взгляд, связаны с одной штукой. Они связаны с, ну, как бы с отношениями, да. То есть, ну, страх, например, на группе, он точно не связан, например, с какой-то физической угрозой, да, потому что у нас есть правило, что мы не деремся. Вот, мебель не ломаем, не деремся. То есть, в общем-то, мой страх, который возникает, и про который тоже могут участники группы говорить, он, скорее всего, связан со страхом отвержения. Ну, то есть, что-то такое произойдет в отношениях, что я останусь один, либо меня там, не знаю, там выгонят из стаи, да, и, в общем, я останусь без каких-то ресурсов, и что-то со мной в этот момент произойдет, что-то угрожающее. Вот, вина, она, в общем-то, тоже связана с отношениями. Вина – это такая штука, которая что-то делает с границами. Ну, например, когда я фантазирую, что я занимаю слишком много времени, или, например, я сейчас к кому-то обращусь, и тем самым вызову у него неконтролируемый аффект, человек после этого разрушится, и, в общем-то, никогда его жизнь уже не будет такой, как прежде. Либо, что я могу, там, не знаю, наступить на какую-то старую мозоль, и тоже с человеком что-то произойдет. Вот. А стыд, он получается как бы уже более такое, что ли, ну, фундаментальное ощущение, оно вообще связано с моей возможностью быть, ну, грубо говоря, самим собой. И возможностью вот с этой позиции вообще в контакт вступать и какие-то отношения с окружающими выстраивать.
Ну вот Максим говорил про одну теоретическую модель, да, в которой мы можем обнаружить появление переживания стыда. Но, слава богу, в гештальт-терапии достаточно много теоретических моделей, через которых мы можем описывать феномены. Я бы хотела сказать два слова, тоже, прежде чем мы будем более основательно заниматься стыдом, про другую теоретическую модель. Вот если мы будем смотреть то, как, ну, с точки зрения Перлса, то, как понимался невроз, то стыд в каком уровне возникает? Их всего этих уровней 5. Первый уровень – уровень масок, да, социальный уровень, когда мы взаимодействуем привычными социальными поведенческими стереотипами. Ну, то есть вы такие все мимишные, такие приятные, и какими-то привычными способами с людьми строите отношения. А вот когда этот уровень становится для переживания такой менее доступный, да, такого социального функционирования, ну, например, ко второй трехдневке интенсива, когда защиты психологические подрасшатаны, да, привычные способы проявляться подфрустрированы, и появляется следующий уровень переживания, он называется фобический, ну, от слова фобия, страх. И вот на этом уровне, как правило, переживается в том числе и переживания, о которых говорил Максим, но в том числе и переживание стыда. Потому что дальше как революция, да, у Владимира Ильича Ленина, революционная ситуация. Вот старые способы фрустрированы, новых способов не появилось, да. Это очень интенсивный момент, когда появляется очень много такого тревожного напряжения, и в том числе переживание стыда. Про остальные уровни не будем говорить, но там следующий тупик, это когда вы совсем сидите в этом стыде и не можете из него выбраться. Или в страхе, например, или в вине, может быть, и то, и то, и то. Вот. Все ваши действия, вот о чем говорил Максим, заблокированы. Интенсивность такая этого переживания, что двинуться невозможно. И дальше там по Перлсу есть два последовательных взрыва. Внутренний и внешний. Да, когда эти переживания проживаются сначала вовнутрь, да, вы чувствуете, как вас там охватывает, и что-то у вас меняется. Это часто переживается как инсайт. Вот. А следующий уровень – это когда вы можете то, что у вас вот внутри прорвалось, разместить в диалоге. Но это не является целью нашей лекции, но чтобы не бросать просто на кусочки. Итак, стыд. Стыд – такое, соответственно, переживание, вот о котором сказал Максим, которое обозначает, что вы уже достаточно окрепшие для того, чтобы появилась возможность смотреть на себя со стороны. То есть вот пока ребенок крайне мал, да, и в таком вот онтогенетическом, историческом развитии человека, стыд не самое первое переживание, которое появляется у ребенка в отношениях. Да? Стыд очень социальное чувство. Ну, первый стыд, который мы с вами знаем, это какой? Правильно. Стыд появляется у ребенка на этапе приучения к горшку. Это тот момент, когда ребенку начинают там говорить, ну слушай, ну ты уже взрослый человек, тебе уже год, ну как тебе не стыдно? Да, то есть это такое переживание, которое социальное поведение регулирует. Второе, что означает стыд. Стыд означает, что мы можем ошибаться, что мы несовершенны, но при этом, что мы хотим что-то изменить и хотим стать лучше. Стыд такое очень дуальное переживание. В нем очень сложные и такие эмоциональные интенции, направленные в разные стороны, и физиологически он переживается очень тяжело. Я абсолютно уверена, что тут не надо сейчас задавать вопрос там, кто из вас переживал стыд? Я так даже не буду делать. Я скажу, вспомните, как вы переживаете стыд. Вы чувствуете, что вам становится очень жарко. Особенно в голове и груди. Вам приливает очень много крови, у вас очень много возбуждения. То, о чем говорил Максим. И одновременно вам хочется сжаться в комок. Вам хочется стать для окружающих невидимыми, незаметным. Да, и вообще как-то мало обнаруживаемо. И когда человек, дальше вы тоже знаете, что когда человек, там вы и я, или вообще любой другой человек переживает стыд, то очень сложно, вот это съеживание, оно очень сложно, находится в контакте. Хочется опустить глаза, спрятаться и ни на кого не смотреть. И тогда смотрите, какая получается штука. С одной стороны, вот когда Костя и Женя читали лекцию, они говорили, что вот жаркие эмоции, они как будто обозначают повышение энергии, да, и они направлены на взаимодействие. И вроде приливающий жар, краснеющие щеки, такое вот напряжение, оно означает, что вы хотите к людям. А ваша хитрая телесность делает с вами одновременно вместе с этим приливанием жара хитрый фокус, она вас сжимает, и вроде вы не можете на этих людей смотреть. В этом сложность, да, в этом дуальность, и в этом субъективное очень большое, такое большое напряжение, это переживание переносить. Стыд словно диктует, да, там каждому человеку, что ты не таков, каким тебя хотят видеть А, окружающий, но и Б, даже, ведь может стыд возникать, даже когда рядом никого нет. Это же не обязательно кто-то, у нас достаточно с вами опыта для того, чтобы мы переживали напряжение стыда без присутствия других людей. Когда я сам не соответствую себе тому, которым я хочу быть. Вот может быть разрыв как вот вовне, но понятное дело, что сначала с нами это делали кто-то, вот внешние люди, говорили там про горшок, например. А потом уже внешние не нужны, мы сами достаточно хорошо научились это действие делать. И сложность-то в том, что человек сам себе в этот момент не нравится, ему хочется провалиться сквозь землю. Вот. И есть переживание, что все, что произошло, так тотально, что исправить я это уже не могу. То есть быть прежним там ни в своих глазах, ни в глазах окружающих я уже не смогу. Скажи про интенсивность разных переживаний с тобой.
Будем вот к этой основной теме какие-то такие дополнительные вещи причинять, просто чтобы какая-то объемная картинка появилась. Мне кажется, очень важно немного слов сказать по поводу того, что стыд является таким вот социальным чувством, потому что, соответственно, исходя вот из этого представления, мы потом будем строить стратегию терапии, да, потому что в стыде, правда, там есть вот такой вот компонент, когда я, в общем-то, убегаю к самому себе, из отношений я пропадаю. И, соответственно, вообще стыд, он как бы связан с тем, что тогда... некоторая такая регуляция, связанная с регуляцией внутри отношений, она сменяется тем, что я сам начинаю себя регулировать. У меня, конечно же, возникают там разнообразные фантазии по поводу того, что я там неуместный, я там какой-то глупый, некрасивый, со мной с таким стрёмным в отношении никто вступать не будет. Я, соответственно, как бы сам это все решаю для себя. И вот возможность проверить это в отношениях, она как будто бы исчезает. И в этом, ну, на мой взгляд, да, одна из таких главных опасностей стыда, потому что я из отношений исчезаю. А исчезаю из отношений почему? Ну, потому что мне кажется, что такой, какой я есть, я не буду этим окружением поддержан. Вот. И, соответственно, вот исходя из этого, мы потом дальше будем, ну, некоторую такую вот стратегию терапии.
Что обычно вот в такой культуре, когда, ну, нам все равно важно все время куда-то отсылать вас, да, вот к прежнему опыту, как он развивался. Вот обычно в культуре, когда человека стыдят, вот, наверное, немногие люди в своей жизни имели таких прекрасных родителей, которые стыдили их, а при этом контакт не обрывали. Вот садились перед ними так на корточки, глядели в глаза и говорили, ну что ж, как тебе не стыдно, ну как же ты так мог, и гладили при этом по голове. Наверное, такого опыта вообще не у кого. Есть такие люди? Вот что-то леса рук я не вижу, да, как говорят. Вот скорее мы в таком раннем опыте формирования переживаний имели другую ситуацию. Говорили, как тебе не стыдно, иди пойди в свою комнату. Да, вот, как правило, вот в этом месте, да, всегда было сочленение опыта переживания стыда и разрыва контакта.
И не случайно тогда Эрик Эриксон, когда описывал эти вот кризисы развития, да, он писал про кризис стыда и автономии. Ну, то есть, либо я могу быть таким, какой я есть, и, соответственно, меня таким принимают, и со мной таким строят отношения, либо меня стыдят и приглашают быть кем-то другим. Ну, например, там, тем, каким я могу быть более удобным для вот своего окружения. Ну и, соответственно, в дальнейшем, если там клинически говорить, это приводит, например, к нарциссическим расстройствам, да, когда я вместо как бы своей такой вот, ну, ясного контакта с собой, я подменяю это какой-то ложной самостью, там, придумываю себе какой-то образ и, соответственно, вступаю в отношения вот этой вот внешней фасадной частью, которая безопасна, но которая гарантирует мне какие-то отношения. Удовольствия, правда, я от этого не получаю. Вот. Собственно, хотелось бы вот пару слов сказать, все равно меня заносит иногда, но хотелось бы сказать про вот это вот переживание стыда, которое связано с тем, что вообще есть другие люди вокруг. Мне кажется, что вот этот вот очень важный такой поворот в какой-то момент произошел в психологии, когда вот мы вот такой вот индивидуалистической парадигмы переключились в парадигму диалоговую. То есть вначале там считалось, что человек это такое там автономное существо, которое там внутри себя формирует какие-то качества, а потом этими качествами идет и занимается построением отношений с окружающими. А вот диалоговая модель, она немножко поменяла точку сборки, и, в общем-то, получается, что мы не автономные существа, да, а мы как бы находимся в отношениях все время, и другой, он нам необходим для того, чтобы какую-то свою идентичность достраивать. И, соответственно, вот здесь мы можем попасть вот в такую вот ловушку, потому что стыд, он как раз связан, ну, с таким вот, не знаю, взглядом другого, что ли. Ну вот Галя сказала, да, о том, что мы внутри себя тоже можем стыдить, но вначале нас стыдит кто-то другой. И мы, в общем-то, у нас в своем опыте у нас есть такая картина. Ну, например, не знаю, там стоишь на остановке, танцуешь такой весь раскайфованный, а потом поднимаешь взгляд, на тебя смотрят. Думаешь, блин, капец. И вот, и вот здесь вот как раз эта феноменология проявляется. Ну, то есть я вот стою такой, танцую, контактирую с собой, весь такой классный. И когда я обнаруживаю, что на меня смотрят, я вот из этого полного объема я сжимаюсь и превращаюсь в какой-то очень маленький кусочек себя. И понятное дело, что этот кусочек, он не очень хороший. Он какой-то стрёмный. И получается, что стыд, он как будто бы что-то с нами делает. Ну, вот этот вот взгляд другого, который на нас смотрит. Он нас как-то деформирует. Он делает нас какими-то не очень хорошими, плохими. С этим потом очень трудно жить. И, в общем-то, сложность работы со стыдом в том, чтобы, ну, как бы, не знаю, отвоевать у себя обратно возможность в отношениях с другим человеком быть, опять же, самим собой, хорошо себя чувствовать, но там на этой платформе там строить какие-то отношения. Ну, то есть не быть захваченным вот этим взглядом, который говорит, ты там сейчас не очень хороший, а как бы отвоевать себе возможность самому себя, что ли, ну, там, называть, самому себя оценивать, самому себя ощущать, не попадая, ну, вот в эту зависимость, что ли.
Ну вот, коли уж Максим стал говорить про сильный стыд, да, вот когда я совсем там сжался и норовлю исчезнуть, тогда, мне кажется, в этом месте стоит проговорить, что вообще интенсивность переживания стыда может быть очень разная. Может быть просто легкая неловкость. Ну, я как-то там, ну не знаю, там громко пукнул в обществе. Вот. И все люди кругом интеллигентны, они так, конечно, нас сами поводили, но не стали говорить, фу, вообще, кто это, уходи отсюда. Ну так, ну, в общем, и сделать лицо, что у них обонятельные рецепторы блокированы, тоже не смогли. Мне неловко. Да, я вроде не теряю контакт с окружающими, вот, но одновременно я чувствую дискомфорт. Если двигаться вот по степени там, вот, говоря об интенсивности стыда, нужно, ну, можно больше, но вообще нужно двигаться по двум осям. Да, одна ось – интенсивность переживания, а другая ось – качество контактирования с другими людьми. Оно будет чем интенсивнее, тем меньше будет контакта с другими. То есть интенсивность будет, вот эта шкала будет увеличиваться, да, я не помню, вот где абсцисс, а где ординат, не говорите мне, даже запоминать не буду. Вот одна из них будет расти по интенсивности, а вторая будет сужаться. Вот в следующей степени может быть смущение. Да? Я уже не просто чувствую, что что-то я сделал не так, но я уже начинаю какой-то... У меня еще горят щеки, но я уже не очень ловок в самопредъявлении с другими людьми. Может быть, просто стыд. Да, вот, ну, какой-то такой вполне интенсивный, когда я понимаю, например, что накосячил или глупость какую-то сделал. Но у меня еще пока не истончен ресурс в плане взаимодействия с другими людьми. И, конечно, крайней степенью проявления стыда является токсический стыд, когда переживание стыда колоссально, а способность взаимодействовать с другими людьми и как-то размещать этот стыд в контакте абсолютно заблокирована. И тогда есть, ну мы сейчас тоже про это планировали сказать, есть ряд вообще феноменов, но вы же понимаете, что психика, к счастью, охранным способом устроена. Если человек из раза в раз будет оказываться в ситуации токсического стыда и невозможности с этим переживанием оказаться рядом с другим, то он должен сформировать какие-то эмоциональные механизмы, чтобы это чувство не распознавать. Ну, потому что невозможно все время ходить и 24 часа в сутки чувствовать себя каким-то убожеством, например. Это непереносимо. И тогда могут сформироваться механизмы, полярные переживания стыду. Например, бесстыдство. Конечно. Есть же такие люди, которые говорят, а мне вообще ничего не стыдно. А я вот вообще, вот это переживание для меня недоступно. Как будто я в любом виде, в любом статусе, с любыми своими переживаниями, даже, может быть, самыми отвратительными, легко могу оказаться, проявиться и быть в контакте с другим человеком. Это вещь компенсаторная, которая, да, которая носит защитный характер. Она, конечно, сложна там в работе, но дальше еще поговорим. Добавишь что-нибудь, да, про бесстыдство?
Да. Вот стыд чем хорош? Тем, что, ну, и не хорош, тем, что вокруг стыда формируется, правда, очень много таких стратегий совладания. И они человека выводят в такую очень безопасную достаточно зону. Ну, то есть, когда, правда, я живу, и, в общем-то, стыд не испытываю, неловкость не испытываю. И наша задача как психотерапевтов, в общем-то, заключается довольно-таки вредная. То есть, нам нужно как бы человека вот из этого такого зоны безопасности поместить его в зону, в которой ему плохо, где он там себя чувствует неловко, смущенно и так далее. Ну, чтобы вот эти вот стратегии, ну, как бы, чтобы он перестал, что ли, от них зависеть, чтобы у него способность переживать стыд, как бы проживать стыд увеличилась, а не способность с этим стыдом справляться. И таких стратегий, правда, много. Вот первую я уже сказал, что можно себе отрастить какую-то такую ложную личность. Ну, и все время там... с разными людьми вступать в отношения, соответственно, через вот эту вот фасадную такую часть. И тоже часто на группах такое возникает, что я вроде бы прихожу на группу, и независимо от того, какие вокруг меня люди, я веду себя одинаково. Рассказываю одну и ту же историю, там, говорю те же самые шуточки, или там смеюсь в тех же самых местах. И очень хорошо работает, потому что меня очень трудно застать врасплох, потому что против стыда есть хороший такой способ это все контролировать. Ну и, соответственно, в ситуации, когда на меня могут смотреть, я все время как вот... Помните, раньше были такие компьютерные игры пиксельные, когда у тебя враг, ему невозможно зайти за спину, потому что вот он из пикселей состоит. Он все время к тебе лицом поворочит. Да, да. Вот, и тут, в общем, тоже можно такую штуку себе, пиксель такой нарастить большой, и, в общем, все время с ним поворачиваться. Вот второй способ, который на группах тоже можно наблюдать, это когда я, ну, какую-то свою человеческую чувствительность выключаю и к другим начинаю относиться как к некоторым функциям или как к объектам. Ну, то есть, от другого я могу, например, там, подлечиться, он меня там может рассмешить, дать совет и так далее. То есть, я как бы... А вот эту эмпатию свою не включаю, на переживания не реагирую. Ну и, соответственно, я тогда свою чувствительность никаким образом не обнаруживаю, и, соответственно, мне тогда, ну, как бы урон тоже не могут нанести. То есть я, получается, такой вот холодный, и вокруг себя окружающих тоже делаю такими бронзовыми статуями, которых можно, ну, не знаю, максимум так погладить на удачу, и все. И в отношения тоже с ними не вступать. Тоже очень безопасно, прогнозируемо, но при этом не несет никакого развития.
То есть таким образом, смотрите, где мы оказываемся. Что стыд, он с одной стороны маркирует, что в отношениях с другим вы достаточно продвинулись. Ну или с другими, да, не обязательно с одним человеком. И вы оказались в зоне каких-то своих очень важных и интимных переживаний. Вообще переживание какой-то интимности, близости без переживания стыда невозможно. То есть если у вас есть какое-то романтическое до сих пор представление о том, что можно оказаться рядом с другим человеком, переживать с ним какие-то разделенные чувства, но при этом не испытывать стыда, забудьте. В общем, приближение, интимность, близость, они связаны с переживанием стыда. Это облигатное чувство, обязательно должно быть. А с другой стороны, очень интенсивное, да и в общем и не очень интенсивное, но особенно интенсивное переживание стыда означает, что в момент этого сближения вам не хватило поддержки. Это маркер дефицитарности в зоне ресурса. И тут есть такая засада. Можно, конечно, как обычно, с легкой руки все свалить, значит, на наших ужасных родителей, которые там нам плохо давали поддержку. Я их не оправдываю. Вот. Но вот стыд такое хитрое переживание, что это может быть, правда, реальный дефицит поддержки, что ее просто извне, вот при сближении, приближении к чему-то важному не хватает. А с другой стороны, это может быть, что заблокированы ваши принимающие системы. Вот это, собственно, сжатие эмоциональное, вот, что поддержки внешней бывает достаточно. Если вы так припомните свои ситуации, ведь наверняка были, что вы когда-то лажали, и вокруг вас было достаточно много людей, которые хлопали вас по плечу и говорили: «Слушай, ну не страшно, да ничего ужасного не случилось». Мир не рухнул. Вот посмотри, вот возможность, вот возможность. А вы воспользоваться этим не могли. То есть важно понимать, что эта поддержка как и реально отсутствующая, так и что-то с вами такое происходило, ну, смотря где напряжение, да, что-то с вами такое происходило, что взять эту поддержку, впустить вовнутрь было невозможно. Что-то скажешь, не дальше.
Да, вот это вот очень важно, потому что часто на группах мы видим очень большое количество страха, связанного со стыдом, или там со стыдом стыда. И очень часто, когда мы предлагаем совершать некоторые маленькие шажочки, да, там по направлению к тому, чтобы все-таки на пике какого-то возбуждения сделать, ну, какую-то небольшую работу, да, связанную с отношениями, потом с удивлением участник говорит: а вот нормально, но оказывается, правда, мир как бы не разрушился, там все идет по-прежнему. Более того, что-то я еще приобрел, и в этом месте очень сложно испытывать благодарность и присвоить это, потому что, правда, вот этот страх иррациональный, он очень-очень велик. И я бы тогда, ну, в школе мне микрофон вот дали, я тогда продолжу. Колюш отвоевал микрофон. А по поводу вот... А я сам смущаюсь. Вот. По поводу стыда. Ну, мне кажется, что стыд, он правда часто повторяет такую вот... Ну, можно рассматривать его как некоторую такую психическую травму. И эта психическая травма, мы все знаем, что она все время стремится, ну, к своему как бы такому повторению, да, что стыд, он формирует незавершенный гештальт. Незавершенный гештальт, и тогда все время как бы клиент или там человек, который стыд испытывает, он все время ходит вот по этому замкнутому кругу. И получается, что как бы спасаясь от невыносимых переживаний стыда, я, получается, исключаю возможность вообще в этой теме как-то продвинуться. Ну, то есть, если я все время от этого стыда защищаюсь, я тогда себя в этой травме укрепляю. Ну, то есть, однажды, например, застыдившись чего-то и продолжая там вот эту свою какую-то болезненную часть, ее вот так вот чрезмерно сильно защищать, я тогда не даю себе возможности вообще в этой теме никак продвинуться. И тогда мы все время повторяем и повторяем одну и ту же историю. И, в общем-то, много таких вот тем, связанных с этим повторением. Ну, например, там Фрейд писал про повторение как про влечение к смерти. Ну, то есть, когда мы начинаем что-то повторять, мы, в общем-то, грубо говоря, себя убиваем, потому что мы в этом месте не развиваемся. Вот. Что у нас возникает, ну, некоторая невозможность. А невозможность, она связана с тем, что мы, опять же, не вступаем в контакт. То есть получается, что когда мы повторяем травму, мы, получается, оказываемся в контакте только с самим собой. Ну, вот. То есть, избегая контактов, мы себя, в общем, в этом стыде закрепляем, в этой травме закрепляем и никуда двинуться, в общем, в этом месте не можем. Давай.
Мы вас достаточно напитали, мне кажется, феноменологии стыда. Вы уже там прочувствовать должны были несколько раз. Вот теперь, собственно, ну все ли так безнадежно? Нет, конечно. Вот. Давайте, ну, немножко поговорим там, ну, в той степени, в которой это возможно, в лекционном формате, о том, какие наши задачки, если мы в терапии сталкиваемся с сильным переживанием стыда. Вот, чего там с ним делать? Тут ничего нового, все движения такие же, как и во всех других переживаниях. Но первое, что, конечно, мы уже про это говорили, это переживание, которое достаточно при всей его интенсивности может быть хорошо замаскировано и может существовать под маской других переживаний. Может ли, например, очень сильный страх прикрывать стыд? Да запросто. Потому что вообще может так получиться в человеческом опыте, что страх переживать легче, чем стыд. А еще легче, чем стыд, переживать злость. Вот злиться на окружающих, сливать, агрессировать очень легко. Гораздо более комфортное ощущение, чем если переживать стыд. То есть прежде чем с любым переживанием мы что-то делаем, мы предпринимаем какую-то работу для того, чтобы это переживание обнаружить. В голове имеем идею, что часто стыд завуалирован другими сильными чувствами. Самое, конечно, сложное, что когда мы знаем, что если мы сталкиваемся с очень сильными переживаниями, наша, собственно, такая большая сложность, особенно там терапевтов, является не сорваться в этот же самый чувственный формат. И очень часто, когда мы сталкиваемся с переживанием стыда у клиента, это обратным образом вызывает наши переживания стыда. Но зеркальные нейроны работают, отменить-то невозможно. Вот. И, конечно, если это какая-то такая неловкая история, или, правда, история, которая несет в себе одновременно стыд и какое-то сложное, страшное, например, переживание, хочется клиента в этом месте остановить, и, конечно, самым неверным будет остановить его, застыдив. Сказать, не, ну что ты мне такое рассказываешь-то? Ну или там так быть не может. То есть самое важное, соответственно, для людей, которые там в терапевтической ситуации с той стороны оказываются, да, оказаться настолько осведомленными про свой стыд, чтобы, столкнувшись с терапией ситуации стыда у клиента, не застыдить его в обратку. Вот я сейчас вспоминаю, это, конечно, в большей степени относится к переживанию вины, но мне кажется, это про стыд тоже важно понимать. Помните, одно время назад, даже пример приводила где-то, в Штатах было громкое дело, там целая серия громких дел, когда дети задыхались в автомобилях. Вот. И в некоторых штатах суды отменили судебные решения, в связи с которыми родители помещали под стражу и в тюрьму в связи с этим. А почему? А потому что вот если ты переживаешь стыд и вину по поводу гибели ребенка, нету судьи страшнее, чем ты сам. И нету никакого смысла наказывать тебя дополнительно. Потому что вообще тогда есть какая-то, как будто тогда искупаешь. А так ты все время контактируешь с вот этим переживанием стыда и вины. И нет страшнее наказания. Это, конечно, очень сильно въедается в переживание. Поэтому очень важно интенсивность. Человек, который совершил какой-то сложный для себя поступок. И стыд всегда имеет внутреннюю интроспекцию. Человек в ситуации стыда сам достаточно интенсивно стыдится. Не имеет смысл дополнительно усиливать это переживание. То есть сначала вот как-то обнаружили, потом распознали, что имеем дело именно со стыдом, а потом предприняли какие-то усилия для того, чтобы не усиливать это чувство. А я думаю, что у каждого из нас есть жизнь, за что, в общем, можно стыдиться. Следующий шаг. Очень важно постараться, когда вы вот эти предварительные действия сделали, очень важно постараться быстро человеку, одновременно и медленно и быстро, быстро человека из этого состояния не выводить. Потому что тогда мы рискуем оказаться в ситуации формирования бесстыдства. Помните, мы там на первых лекциях, в первый день, когда с Федором читали, и Костя с Женей, когда читали, говорили о том, что вообще самая большая ценность не в том, чтобы что-то обнаружить и быстро это изменить или превратить это в действие, а для того, чтобы какое-то проживание организовать. Вот Максим говорил, что переживание стыда, как любое переживание интенсивное, оно сопровождает какую-то потребность, которая каким-то образом была зафрустрирована. И нам нужно чего сделать? Если это токсический стыд, снизить интенсивность, по одной шкале снизить интенсивность, а по другой шкале устроить таким образом как-то наши отношения, да, чтобы человек смог вас заметить как терапевтов, чтобы он смог эти переживания, может быть, это не получится с первого раза. И иногда нужно достаточно, знаете, как клиенты, иногда когда с сильным травматическим опытом, они там годами ходят, а там через 3 года рассказывают о ситуации каких-нибудь детских абьюзов. Потому что это очень интимная сфера, когда можно и насиловать клиента тоже, наверное, не стоит. Вот там говорит, нет, расскажи, а я вижу, что тебе стыдно. Да, вот так тоже не стоит. А задачка наша такая, может быть, как-то челночными движениями, от раза к разу стараться клиенту давать все больше и больше возможностей с этими переживаниями оказываться в вашем контакте и взаимодействии.
Я думаю, что можно, очень условно, даже прям какие-то этапы работы со стыдом накидать. Вот, например, у меня в голове примерно там такой план, что мы можем, к стыду приближаться постепенно, такими, знаете, концентрированными кругами. Первый круг, попробовать посмотреть, какие, в общем, у человека есть компенсации. Что человек делает для того, чтобы чувство стыда не испытывать. То есть, каким образом он себя от этого переживания оберегает. Потому что это, в общем-то, как раз та самая фасадная часть, которая человеком больше всего поддерживается, и она чаще всего на первый план выступает в терапии. Вот. Потом мы можем исследовать ситуации, в которых человек испытывает стыд, то есть те триггеры, которые чувство стыда вызывают, потому что у каждого из нас есть собственная болезненная, раненая наша часть, которая реагирует как раз ощущением неловкости стыда и интенсивным желанием от нее защититься. Вот. У каждого часть это своя, и, соответственно, вот эти вот факторы, которые будут вызывать у меня чувство стыда, чувство смущения, там, неловкости разной степени интенсивности, будет совершенно разное. Вот. И, соответственно, это тоже можно исследовать. Это можно исследовать и феноменологически, да, вот как это возникает у нас в отношениях сейчас, так и можно делать какие-то генетические реконструкции, там, связывать это с жизнью, там, с предыдущим опытом и так далее. Вот. Ну и, наверное, самое главное, да, это в том, чтобы иметь возможность человеку чувство стыда переносить. То есть, как бы, грубо говоря, основная задача – это переводить вот такой страх интенсивный и непереносимый в чуть-чуть более переносимый. Ну вот я, правда, здесь немножко больше, например, смог в этих переживаниях оставаться. И за счет чего? Ну, за счет осознавания того, что со мной происходит. Какая моя феноменология в этот момент, как я этот стыд испытываю, что у меня возникает в теле, что у меня меняется, когда я там разговариваю с другим человеком, когда я на него смотрю. То есть вот обращать внимание на очень маленькие такие вот изменения, которые позволяют закрепиться в теле, потому что я уже говорил эту мысль, но еще раз ее повторю, в стыде у человека вот как бы контакт со своим чувствилищем, со своим, он очень сужается. То есть вот буквально как бы из такого большого человека, да, там я превращаюсь в очень маленького. И мне в этом моменте очень комфортно жить. И наша задача, ну, пробовать обратно расширять вот эту вот зону контактирования с самим собой. И за счет этого, соответственно, удерживаться, ну, как бы так вот на поверхности держаться, опять же, на поверхности отношений. Потому что стыд – это то, что возникает в отношениях, когда на меня кто-то смотрит, либо там внутренний такой вот цензор, да, либо кто-то вот внешний, кто со мной оказывается рядом и вызывает у меня вот такие вот переживания.
Три минутки. В книжке Наташины «В азбуке эмоций» там есть прекрасное стихотворение про стыд. Я его выписала. Вот. Оно звучит так. Да, нет, на табуретку не встану, не люблю. Старайтесь сохранить тепло стыда. Все, что вы в мире любите и чтите, нуждается в его защите. Или исчезнуть может без труда. Вот, поэтому, без следа, извиняюсь. Вот, это, мне кажется, вот как раз про то тепло, которое позволяет нашему «я» быть равному самому себе. Вот, и у нас есть две минутки на то, чтобы вы позадавали вопросы. Ну, да, вот тогда давайте так. Или очень все понятно, или совершенно ничего не понятно. Пункт первый, да?
А впитки чем отличается от мимика вашего?
Сейчас подумаю, как красиво это сказать.
А для меня тотальностью отличается. Вот, ну, вина это когда меня как бы за поведение, там, не знаю, упрекают, а стыд это когда, ну, ты вообще вот прям полностью говно и существовать ты вообще не должен. Ну, вот как-то так для меня.
Ну, вот для меня стыд и вина различаются степенем сужения внутреннего «я». Вот я когда стыд переживаю, я внутренне гораздо больше уменьшаюсь. А при переживании вины это движение там менее выражено. А у тебя как?
Мне похоже, как мой друг сказал. Все-таки вина – это некое чувство, связанное с тем, что я принес какой-то ущерб другому. Но я сам знаю, что я хороший, но какие-то мои действия привели там к другому плохо, а стыд переживает как действительно плохо себя. Да, не действие, а
себя. Ну, вот это вот сужение. Только у Кости есть вопросы.
Я много вопросов. Понятие стало.
Да. Ты отстань, что-то хотел сказать.
Я хотела сказать, что, наверное, когда стыдно, человек думает, что я так не мог сделать. А когда вина, тогда как же я так мог?
присвоение есть, как будто
нет отвержения,
вот нет отвержения своего. Ага. Спасибо, хорошего дня.